18 часов и 5 минут. Это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты на своем месте». YouTube-канал «Дилетант» и «Эхо». Нас там тоже можно слушать с помощью приложения или на сайте. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня.
Добрый
Сергей
вечер.
Александрович, добрый
да,
вечер.
Да, и Олег Будницкий у нас в гостях. И мы выполняем данные нам друг другу, нами друг другу обещания, потому что это с большим удовольствием мы его выполняем. Поскольку мы сегодня будем читать записные книжки и будем рассматривать их, Бог знает, когда они выйдут и в каком виде, Василия Гроссмана. Это, мне кажется, очень важно, потому что вокруг много всего и говорится, и Василия Гроссмана, и вокруг его наследия, и вокруг того, где оно, что оно, зачем оно, что собой представляют истинные тексты, и каково состояние души, главное, писателя в разные времена. Каких времен эти книжки записные?
Записные книжки с 1941 по 1945 год.
То есть военные, все
военные.
Это военные.
Это все да. Военного времени. Записные книжки военного корреспондента Гроссмана. Это, можно сказать, точнее, даже с августа 1941 по май 1945.
Ну, вся война.
Он, собственно, большую часть военного времени провел на фронтах, на самых разных. Там каких только фронтов не было, и брянский, и такой, и сякой, и разные украинские. И, короче говоря, вот его первые там записи, это Белоруссия, Гомель, в частности, одни из первых. И последние это в Берлине, в мае 45-го года.
Вот я как раз хотел спросить у вас, а с чего начинается?
Ну вот, прямо с этого начинается, август, да. С командировки. Это записи для себя и, наверное, для истории. Это заготовки для статей и для будущих романов. И некоторые куски прямо вошли в романы будущие. Это легко проследить. Там дословно некоторые вещи вошли. Это и законченные сюжеты, и отдельные фразы, и размышления Гроссмана о разном. И эти записные книжки, во-первых, это уникальный совершенно источник по истории войны. Просто уникальный. Редко кому удавалось побывать, даже военачальникам, потому что у них были определенные места службы, да? А Гроссман побывал в самых разных местах, в самое разное время. Ну, самое известное, конечно, это Сталинград. Который, собственно говоря, сделал его знаменитым. Он и до того был известным писателем, и он первый, кто опубликовал художественное произведение о войне в ходе самой войны. Это вот «Народ бессмертен».
Да.
Публиковалась в «Красной звезде» с продолжениями. Вот. Ну, с моей точки зрения, не самое лучшее произведение Гроссмана. Но, тем не менее. И, конечно, его «Сталинградские очерки», они сделали его знаменитым и сделали знаменитым многих сталинградцев, знаменитыми, да? Они его знаменитый, слово «знаменитый» как бы прямо прилипло к языку, но это так и есть, так и было. Очерк «Направление главного удара», фраза из которого высечена была и есть высечена на мемориале в Волгограде, так, без имени автора, было раньше, во всяком случае, сейчас не знаю там, восстановили или нет. Она была перепечатана в «Правде», что было вообще величайшим по тем временам достижением. Даже Илья Эренбург позвонил Гроссману и сказал ему: «Теперь вы можете просить всего, чего хотите». Гроссман ничего не попросил, как известно. Помните знаменитые слова: «Железный ветер бил им в лицо» там, и так далее.
Да.
Почему я говорю, что он делал записи как бы для работы и для истории своеобразной? Да, еще почему, в чем уникальность, я немножко вернусь, прошу прощения, сам себя перебью. Не только в том, что он бывал в разных местах, в разное время и на разных решающих участках вообще сражений, а в том, что он умел общаться и с солдатами простыми. Ну, он вызывал доверие у людей. И его принимали самые высшие военачальники. Ну, в Сталинграде Чуйков, командующий армией, там и другие, командующий фронтом Еременко. И далее он встречался с самыми высокими военными, и те с ним очень откровенно разговаривали. И он записывает и солдатскую речь, и речь военачальников. Ну, что эту речь объединяет? Это такой настоящий русский армейский язык.
Ну, уверен, я предупредил,
что мы себе в эфире нельзя его воспроизводить,
да,
этот язык.
Да.
Гроссман общем... это записывает, воспроизводит. И вот эта запись языка войны – одно из важных особенностей записных книг.
А давайте мы посмотрим на Гроссмана, как он выглядел для тех, кому это важно, и для тех, кто не видел ни разу. Вот сейчас фотографию выведем на экран, если получится технически это сделать.
Да, это в то время, да?
Это, скорее военно. Всего, это уже, скорее всего, после.
Это, ну,
скорее
да.
всего, после. Нет, это не военного времени, это послевоенного, конечно.
Это послевоенное, да. А есть ведь фотографии его, бывали фотографии и военного времени.
Ну, если бывали... бы мне сказали, у меня их есть, набор.
Ну, хорошо.
В следующий раз, да.
Да, как-нибудь в следующий раз.
Так, то есть это колоссальный такой объем информации. И язык, возвращаясь к языку, ну, например, очень долго дебатировалось, были ли лозунги там в реальной жизни, там, за Родину, за Сталина и так далее. Вот Гроссман записывает реалии. Командир пытается поднять солдат в атаку, они не очень-то поднимаются. Да, это вот Гроссман, это не в Сталинград, как многие думают, это Шверин, это Германия.
До 40-х. Да, это уже конец войны.
Да, и вот этот самый командир с двумя револьверами в руках, с двумя пистолетами, он кричит: «За Родину, Бога Христа, вашу мать! За Сталина!» Скажем так, нехорошие женщины, чтобы да. не озвучивать, так сказать, неприличные слова. Ну и далее, то, что не допускает, как я понимаю, Роскомнадзор, и то, что в свое время было в публикации единственной, очень сильно цензурованной в записных книжках, отмеченной точками или вообще без точек, когда там солдату Жуйкову немцы предлагают сдаться, он отвечает: «А...» Именуя, используя известное слово из трех букв, одно из самых популярных в русском языке, я думаю, не нужно пояснять.
Ну, а как еще в жизни должен был отвечать вообще?
Ну, вот примерно так. И не только примерно так, но так говорят не только солдаты. Так говорит и командующий фронтом Еременко.
Ну, Еременко был даже среди больших матершинников, Еременко был человек выдающийся в этом отношении. Вот,
да,
как
так говорит товарищ
да.
Сталин, между прочим. Гроссман со Сталином не встречался, Еременко ему пересказывает, показывая свое значение, вероятно, да, подчеркивая, что ему звонил Сталин, и что именно говорил Сталин ему, и как говорил Сталин. Ну, там, да, матушка во всяких вариантах употреблялась. Так, и причем это можно проверить, этот рассказ Еременко. Еременко же вел дневник. Угу. Редкий случай, когда военачальник такого уровня вел дневник. Он опубликован недавно, и там есть об этом разговоре со Сталином, только, конечно, Еременко говорит, что он звонил Сталину.
Угу.
Гроссман. На самом деле, конечно, Сталин ему звонил. Еременко был, конечно, большой военачальник, но так вот позвонить Сталину это было сложно.
Он ведь конармеец, Сталину... Еременко был, да, когда-то, в прошлом-то? Что? Еременко конармеец был.
Да. Это, наверное, единственный из конармейцев, ну, один из немногих конармейцев, которые себя более-менее достойно проявили во время Второй мировой войны. Потому что самые главные конармейцы, на которых товарищ Сталин полагался...
Ну да, Буденный, Ворошилов, да, и так далее, да.
Ну, направлениями в 41-м году, когда все рушилось, и он решил, что надо послать правильных людей, он назначил командующими направлениями Ворошилова, Буденного и Тимошенко. Но чем это кончилось, известно. Ну, Тимошенко и Буденного задвинули, так сказать, Ворошилова и Буденного задвинули совсем, особенно Ворошилова, назначили там трофейными делами руководить и выставки разного рода организовывать. А Тимошенко, в общем, был таким вполне себе толковым, относительно толковым военачальником, но лавров не снискал больших. Вот. Таким вот образом, что эти записные книжки, это, с одной стороны, источник для истории войны, это источник для истории народа во время войны, Он записывает разные разговоры, разные настроения. Они были очень разными, особенно в начальный период войны, да и потом. Он записывает такие вещи, которые были абсолютно ему не пригодились бы для каких-то статей. И более того, которые в то время, да и в послевоенное, были совершенно непроходимы ни в каких художественных произведениях. Ну, например, о расстрелах. Расстрелах своих.
Ну да.
Ведь это было массовое явление довольно-таки. Ну, мы знаем по данным военных историков, в известной книге «Гриф секретности снят» опубликованы данные о репрессиях Красной Армии во время войны, и военными трибуналами были приговорены к разным видам наказания около миллиона красноармейцев. Если быть точным, 994 300 человек. Из них 135 тысяч были расстреляны. Это гигантская цифра. Гигантская цифра за воинские, общеуголовные преступления и за разного рода политические преступления. Но прежде всего за воинские, дезертирство на первом месте, так и за общеуголовные. И Гроссман записывает вот всякие рода эпизоды такие неприятные, чисто так арифметически. Его записные книжки были опубликованы на языке оригинала единственный раз. В 1989 году. Они были включены в сборник «Годы войны». Это сборник очерков военных Гроссмана, который впервые вышел в 1945 году. И потом много раз переиздавался, но состав его немножко менялся. В 1989 году он вышел в виде приложения к журналу «Знамя», который у нас считается таким военным армейским журналом, считался во всяком случае. Тогда его редактором был Григорий Бакланов. И записные книжки вышли в очень сильно цензурованном виде. Ну, кроме языка, о чем я уже говорил, там выброшены большие куски, касающиеся и войны на территории Советского Союза, и боевых действий на территории Германии в особенности. И в особенности не боевых действий, то есть отношения к гражданскому населению и всяких безобразий, которые творила часть советских военнослужащих, к сожалению. У Гроссмана это все записано без всяких смягчений и так далее. Очень все откровенно и подробно. Вообще, если бы эти записные книжки попали к кому-нибудь не тому во время войны...
О, да. Вот это вопрос, который, я думаю, я до Айдара тоже тут же. Вот что бы было, что...
Ну, были бы большие проблемы. Были бы большие проблемы.
Мягко сказать даже, да. А знаете, да. Вот, а как это происходило-то? Ну, то есть это же фронт, боевые действия. Куда он это все, где он это все хранил, как он это все писал?
Ну, он же, ну, во-первых, он не возил с собой какие-то там тома каждый раз. Это записные книжки, это действительно записные книжки, какие-то блокноты и даже отдельные листы, там записи на них. Я смотрел это все в реальном виде, да. Так и он, как военный корреспондент, имел право писать, записывать. И никто его там не проверял. Вот. Но разное бывало. Разное бывало, скажем, был такой литератор Даниил Фибих. Он вел дневник. Он тоже был журналист, но меньшего там уровня. Я не помню, дивизионной или армейской газеты. Армии. И кто-то из его коллег так почитал его дневничок и написал донос. И вот этого Фибиха вызвали к Мехлису, который был в то
аж
время...
к Мехлису?
Ну, он был тогда не начальником главпура уже, а членом военного совета одного из фронтов. А. И тот думал, что его вызывают награждать. А тот ему, значит, сказал... Вот я вроде дневник их неси. Ну, тот, значит, вынужден был ему дать дневник. И тот быстренько нашел, что в одном месте Фибих написал, что Троцкий был выдающийся оратор. Теперь таких нет. И за это получил 10 лет лагерей.
Боже мой.
Ну, вот, ну, Троцкий это было страшно, это такое было пугало. А да. Троцкого не было уже в живых. тому времени 3 года. Ну и Фибих отсидел эти 10 лет. Кстати, его дневник сохранился в архивах КГБ, ну тогда НКВД, и он опубликован был впоследствии. Тоже весьма интересный дневник. Но, конечно, это тоже такая характеристика не только времени, но и того, что у людей было в головах. Так вот, о Гроссмане еще возвращаясь. Гроссман, он не строил никаких иллюзий в отношении того, что в Советском Союзе происходило. Это совершенно очевидно. Никаких иллюзий в отношении того, что было до войны и что было во время войны. Ну вот я процитирую, приведу такой один момент. Он записывает о своем посещении министра, наркома точнее, тогда одного из наркомов правительства Советской Украины. Кусочек освободили тогда Украины, но уже было какое-то правительство, и там одним из наркомов был Микола Бажан.
Ну да.
Поэт и коллега, значит, он пошел навестить Бажана, и около двери Бажана стоит охранник. Ну, как положено, нарком, положено охранник. И Гроссман записывает, с тем нечеловеческим лицом, которое сразу напомнило о мирном времени. В одной фразе все сказано, да?
Ой.
Ну, что такое писатель большой, да? Вот он схватывает в одной фразе. И то, что происходило во время войны, ну, например, такая запись, что напротив, в одной из дивизий там было много черниговцев, призванных, мобилизованных из Черниговской области, и как раз боевые действия проходили в этом районе, недалеко от сравнительно от Черниговской области. И немцы призывали этих самых черниговцев, были говорители, идите домой. Что вы, зачем вы воевать, идите домой, там вас ждут там жены, там дети и прочее. Гроссман записывает, и идут.
А.
И идут. И неожиданное подтверждение точности этой записи я нашел в докладе прокурора СССР Бочкова Сталину. Вообще о преступности в Красной Армии, состоянии там дел и прочее. И он приводит там разные ужасные такие, значит, эпизоды, переходы на сторону противника, убийства командиров и политработников. Это были не единичные случаи, это были частые случаи. Увы, мы это встречаем в разного рода приказах, опубликованных, между прочим, с указанием конкретных эпизодов, тех командиров, которые были убиты там и так далее. У Гроссмана тоже есть запись одного из таких случаев. А когда пошли как бы в разведку, добровольцы вызвали, смотрите, добровольцы убили командира и ушли. То ли по домам, то ли к немцам, кто знает. Так вот, Бочков докладывает Сталину, что перешло в сторону противника, или, во всяком случае, ушли туда, и потом, вероятно, разошлись по домам, и все их отпустили, да? 4000 человек из этой дивизии. 4000. Это сентябрь приблизительно 41-го года. Любопытно, что Гроссман впоследствии этот эпизод включил в свой роман «За правое дело». Но совершенно с обратным знаком. Он там описывает, как немцы призывают переходить на их сторону, а черниговцы только усмехаются, как написано в романе «За правое дело».
В романе «За правое дело» здесь требуется уточнение, написано или напечатано в романе.
Вот, напечатано.
Вот,
напечатано.
Потому что это здесь существует разница, судя по всему, большая.
Ну, разумеется. Но я вот не знаю, для меня загадка, зачем он вообще это включил в роман, в принципе. То ли, чтобы сделать его более проходным, там были большие проблемы с публикацией романа «За правое дело».
Ну, это да, известно, в общем-то, даже вся хронология этого и роль каждого из тех людей, которые стоял вот во всей этой цепочке публикации. Здесь это очень тяжелая история. Ну, конечно, он хотел сделать проходным его. Проходимым
ну, да,
хотел,
знаете,
проходимым,
тут...
но при этом не соврать было тоже очень важной задачей для него.
Ну да, ну вот тут вот как-то получилось не так, иначе. Уж не знаю, как это. На этом, это литературоведы пускай разбираются в разных редакциях романа, да? Но я просто фиксирую разницу между записной книжкой и тем, что вышло в виде художественной прозы, да, в конечном счете. Ну, Покромсоны, конечно, был страшный роман там и так далее. А сейчас сделали попытку восстановить первоначальный текст, но он вышел на английском, не на русском. На русском этого варианта нет. Это Роберт Чандлер, есть такой большой энтузиаст творчества Гроссмана, британский поэт, литератор и переводчик, он перевел почти всего Гроссмана. Надо сказать, что вообще Гроссмана у нас последние годы вообще, насколько мне известно, не переиздавали. В то время как на английском вышли не только его вот этот вариант под названием «Сталинград», как Гроссман и планировал изначально, дилогия, да, «За правое дело» и «Жизнь и судьба», я думаю, более известная российскому читателю. Но вот сейчас мне Роберт присылал, чтобы я посмотрел там комментарии, может, есть какие-то там замечания или соображения, статьи даже Гроссмана военного времени. Статьи военного времени на английском. И, возвращаясь к записным книжкам, такой получается немножко импрессионистический рассказ, но тем не менее, раз уж я заговорил о публикациях, то записные книжки Гроссмана вышли на английском. Я сказал, что было вот только единственное издание 89 года, очень сильно купированное. Причем в некоторых местах непонятно, почему выбросили. Ну, например, «Румяные артиллеристы». Кому помешали «Румяные артиллеристы» и почему нужно было эту фразу из текста убрать, мне непонятно. Или «Продукт 61». Водка.
Да.
Уже вычеркнуто. Ну, вот такие вот моменты довольно любопытные. Ну, другие моменты мне понятны. Почему? Скажем, описание утверждения смертных приговоров командующим армией. Ну, я к этому еще вернусь. Генералом Петровым.
Угу.
Не Иваном Петровым, а Михаилом Петровым, погибшим в октябре 1941 года, командующим 50-й армией, потом Брянским фронтом. Так вот, вышла книжка, записные книжки вышли на английском, но это не записные книжки получились, а такой коллаж из записных книжек, статей, писем Гроссмана военного времени.
Но текста полный, композицию
нет,
можно разную ставить.
Нет, нет. Нет. Но я поясню. Полного текста нет. Никто их, его не опубликовал. Более того, никто, кроме, наверное, троих человек, не подозревает, что на самом деле то, что считается полным текстом записных книжек, на самом деле не полный текст записных книжек.
Почему?
Ну, сейчас объясню. Ну, я закончу сюжет с этой
книжкой. Да-да-да.
Writer at War. Писатель на войне. Это Энтони Бивер, известный британский писатель, историк, ну, писатель скорее, больше, чем историк, и Люба Виноградова, ну, Люба, она сама так написана на обложке, которая, собственно, переводила для него какие-то тексты с русского. Сам Бивер, хотя написал книжку «Сталинград» и «Падение Берлина», и, в общем, он русского языка не знает, он пишет там по... тому, что ему, для него как бы находят вот какие-то материалы на русском языке, если он их использует. Это такой коллаж, и там некоторые тексты, фрагменты записных книжек, которые не были опубликованы по-русски, они переведены на английский. И там доступны англоязычному читателю, российскому недоступны. Во-вторых, почему вот я сказал, что никто не подозревает, что на самом деле как бы полный текст, на самом деле не полный. Вообще, что такое записные, что такое вообще сама рукопись, как бы, да? Гроссман после войны, он продиктовал текст записных книжек своей жене Ольге Губер, которая их набрала. Ну, надо сказать, с существенными ошибками. Но Гроссман внес какую-то правку там в этот текст. И этот машинописный текст, он считается каноническим.
Так.
И вот об этом тексте мы и говорим, который, значит, частично, ну, с большими купюрами был опубликован по-русски, и фрагменты которого большие были опубликованы по-английски, но тоже не помню. Никто не удосужился посмотреть, а что там в оригиналах, то, что он от руки.
Вот, вот.
Ну вот, ваш покорный слуга и мои помощники, Татьяна Львовна Воронина, тогда сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, который вот работал в Высшей школе экономики, и Максим Лукин, стажер этого самого нашего центра и мой дипломник, они провели сверку. Татьяна Львовна сверила машинописный текст с тем, что было опубликовано, и установила все купюры, которые были сделаны.
Так.
А Максим, я ему дал задание, значит, вот просто сверить, проверить. Там не все книжки, к сожалению, в архиве. Не все книжки. Где меньшая их часть. Где остальные, я не знаю, сохранились ли они. То, что сверено, во-первых, кое-что поправлено, кое-что, оказывается, Гроссман дописал после войны и как-то не слегка отредактировал. В основном это воспроизведено как было, но тем не менее. Плюс обнаружилось еще 5 записных книжек,
которые где?
Не были перепечатаны. Да. Да, в архиве. Не были перепечатаны. И, ну, они не лучше, не хуже, чем другие. Некоторые не очень содержательны в том плане, что это такие действительно деловые записи. Он просто записывает, что там видит. А некоторые записи весьма интересные. В частности, об освобождении Одессы, там некоторые фрагменты, об освобождении Украины и так далее. Это очень интересно, опять же, с точки зрения языка, с точки зрения там некоторых записях об отношении населения к происходившему. Что я имею в виду? Ну, у Гроссмана довольно много записей о коллаборационизме. Его, конечно, эта тема волновала. И там такие записи, вот как они... Это 41-й год, сентябрь. Это где-то такое российско-украинское пограничье. Такой язык смешанный, mm-hmm. да? Какой-то, значит, там... Ну, в деревне там названа эта деревня. Они общаются с пожилыми женщинами, с там, старухами, как он пишет. И мы им рассказываем, что такое немцы. А старухи не сильно верят. И одна из них говорит, а там, говорят, старосты полоски нарезают. Ну, то есть на оккупированной территории.
Ну да, так.
Ну, вся же там Россия хотела роспуска колхоза. Я не знаю исключений. Все, что я вижу по источникам того времени, никакого восторга, как вы понимаете, колхозы не вызывали. И надежда была у многих, что после войны колхозы как-то распустят. Ну, ничего подобного не случилось. Мы знаем.
Конечно.
Вот, но тогда многие возлагали надежды на немцев. Придут немцы, распустят колхозы. Чего немцы, кстати, не сделали. Потому что это удобная форма вообще изъятия продовольствия.
Да, управление сельским хозяйством и изъятие...
Да, да, они не стали распускать колхозы.
Да.
Где-то это стихийно произошло, но на основных территориях они просто это запретили, тем более, что они считали, что уже поздно, и как бы вот эта форма хозяйства более удобная для сбора налогов там и прочего. Так, другая там говорит. Говорят, что немцы в Бога веруют. Ну, только что фактически ликвидировали религиозные институции, львиную долю, да, на территории Советского Союза. А немцы, кстати говоря, они же открыли несколько тысяч церквей. Я сейчас на память не назову цифру. Открыли, разрешили открыть и так далее. И, кстати, вот это потепление отношений к церкви и так далее, объясняется в значительной степени тем, что надо было как-то противостоять.
Перехватить.
Конечно.
Перехватить. Ну, я знаю, кстати, хорошие исследования были за последние 20 лет, ну, 15-20 лет были в Украине, исследования очень хорошие по документам, которые там полностью открыты в архивах, были. И там и статистика, и переписка, которая касается открытия церквей и священнослужителей.
Ну, вы знаете, это у нас тоже в России более чем очень много работ. Угу. Очень приличная работа, между прочим, у Ольги Сергеевны Васильевой, ну, вот, которая была министром.
Да.
Она же историк вообще, такой, причем да. Настоящий историк. Мы работали вместе, ну вот вместе, не вместе, в одном институте, институте истории, Российской истории Академии наук. У нее работы на эту тему были, и потом был такой сборник документальный, большой, под ее редакцией, по-моему, там священник Илья Соловьев тоже поучаствовал. Так. Потом есть работы Михаила Шкаровского, несколько книг, специально посвященный вот германской политике в отношении церкви. Ну, это интереснейший сюжет, и ваш покорный слуга адресует вас к моей статье, которая называется «Репрессии против верующих накануне и в начале Великой Отечественной, и в период Великой Отечественной войны». Она опубликована в журнале «Российская история» и доступна, в принципе, в интернете. Там я подробно пишу об этих вот вещах. В том числе о том, как менялась политика и почему и как отношение людей менялось, в том числе к власти и происходящим событиям. Да, так вот, тема коллаборационизма у него одна из таких важных тем записной книжки, что, конечно, никак не предназначалось для публикации. Это записи для истории, может быть, для чего-то будущего, для будущих произведений. Хотя, с моей точки зрения, записные книжки, как цельная такая, это и есть произведение. И, может быть, самое важное, что написал Гроссман, с моей точки зрения, как историк. Mm.
Ну, а как он относился к коллаборационистам? Он что-нибудь писал о своем отношении к этим людям?
Ну, было ли одно однозначно?
Плохо относился, да.
Да, оно было однозначно плохое. Было ли какое-то понимание ситуации или не было у него?
Нет, ну он
их
понимал...
внутренней ситуации людей, что
он
это
понимал,
разные градации.
Чем это вызвано. Вот в той части, которая не опубликована и неизвестна, там есть одна потрясающая запись, как летчик приехал в родное это самое село и стоит совершенно обалдевший, что называется, перед заколоченной хатой. Мать ушла с немцами. Знаете, жену можно, не дай бог, конечно, можно поменять, да, а мать не поменяешь. Это вот, вот у него просто такая запись, сценка такая. И одна из самых, один из самых лучших текстов, вот литературный, с моей точки зрения, в записных книжках, а там есть такие фрагменты, это просто такие миниатюры. Это не художественная проза, это зарисовки того, что он видит. Когда они останавливаются на ночлег, это вот великое отступление 41-го года, такой исход настоящий, как он пишет, на ночлег у одной учительницы, молоденькой совсем сельской, и которая кажется ему совсем глупенькой, и у нее ночует подруга, и они всю ночь жарко о чем-то спорят, потому что подруга собирается остаться. Остаться, ну, она куда-то уезжает, где-то родители живут, остаться при немцах. А вот эта молоденькая учительница, она не собирается оставаться. И когда они уезжают, там такая машина, грузовик, постепенно, как ее называют, Ноев ковчег, они подбирают людей, которых это единственный способ выбраться, уехать от наступающей немецкой армии, и выходит, это значит девушка с небольшим узелком, и она говорит, он ей говорит, а что вещи ваши выжив, там, возьмите больше, она говорит, мне ничего не нужно. И он пишет, что я понял, что в этом, как бы, как ему казалось, глупеньком существе есть высшая мудрость. Она понимает, что вещи сейчас не имеют значения. Они имеют, конечно, значение.
Ну да,
очень
но
большое,
это совершенно
но
другое.
Другое, что вот в этой ситуации, чем-то там грузиться и прочее, это бесполезно, и надо взять вот только то, что тебе нужно вот здесь и сейчас. И они потом, она уже там, помогли загрузиться в машину, и они заходят в ее опустевшую ту самую квартиру, и, как он пишет, этими чистыми подворотничками чистят сапоги. А как бы, ну, с одной стороны, они уже не нужны, а сапоги почистить нужно. С другой стороны, такой символический жест. Mm-hmm. Все кончилось. Мирная жизнь, нормальная жизнь кончилась. Все нормальные понятия не существуют. Но вот этот вот этот ночной спор и это решение одной остаться, а другой уехать, это, ну, судьбоносное решение. И он записывает, что сложные вопросы приходится решать в 18 лет.
Конечно. При том, что вполне, сколько мы говорили и о тех, кто оставался, и о сотрудничавших с немцами, как они, с чем они оставались, сколько этих было и дневников, и всего вот записей, которые вы как раз нам рассказывали. Но ведь представление, привыкшее к тому, что постоянно идет бомбардировка и пропаганда, представление о том, кто такие реальные немцы, кто такие реальные нацисты, кто такие, оно было очень мутным, наверное, все-таки, очень многих людей.
Ну, конечно, ну, он, у него постоянные записи там о... Собственно, в армии происходит, тогда это было очень, увы, нередким явлением, дезертирство и переход на сторону противника, или просто переход линии фронта, чтобы пойти домой, а не воевать. Так, это есть записи в дневниках полков, кстати. Он делает выписки из дневников полков. Записи потрясающие, интересные, и иногда такие смешные, иногда страшные. Ну, я могу процитировать некоторые.
Да.
Вот, чтобы вы поняли, какие были у кого настроения. Вот, цитирую. «Красноармеец Казаков сказал комзвода: у меня на тебя давно винтовка заряжена». Или красноармеец Евстеев среди бойцов говорил: «Командиры с нас издеваются, пьют последнюю кровь, сами обжираются». В разговоре политрука вступил в пререкание, заявив, что придет скоро время, что мы вас тоже поднимем на штыки. Политрук застрелил его из пистолета. Дальше. Политико-моральное состояние хорошее. Расстрелян перед строем дезертир Тороков. Или вот другие выписки из дневника. Это и дневник 411 Донбассовской дивизии. Донбассовская, потому что много было призывников оттуда. Разведка шести бойцов во главе с младшим лейтенантом Дроздом не вернулась. Потом Дрозд был обнаружен с двумя штыковыми ранами, мертвый, без нагана, но с документами и деньгами. Бойцы не обнаружены. Но это означало, что бойцы ушли к противнику, или, во всяком случае, перешли на другую сторону фронта. Это, еще раз скажу, было явление не уникальное, и вот опубликован приказ начальника политуправления Юго-Западного фронта, дивизионного комиссара Галаджева, который издал распоряжение о порядке подбора добровольцев для выполнения заданий в тылу противника. Он требовал отчислить из состава добровольцев лиц, не внушающих политического доверия. Особенно осторожно относиться к лицам, происходящим из временно оккупированных территорий, при изъявлении ими желания быть добровольцем в разведке и подобных мероприятиях. Ну и тут же пример, это не из записных книжек Гроссмана, это из приказа. Ну, ровно такая же история, как, значит, младший лейтенант Собакарь отправился для уничтожения населенного пункта, где располагались немцы. Для этой цели ему дали 5 красноармейцев-добровольцев. В пути добровольцы убили младшего лейтенанта и дезертировали к врагу. Только один красноармеец возвратился в часть. Вот вам, так сказать, весьма неприятное, но... Так. Я что-то потерял.
Нет, нет, нет.
Ага. Но вполне такая реальная, реальные военные истории. Ну, Гроссман, он не коллекционирует, так сказать, негатив, что мне сложилось такое впечатление. Он как раз ищет источники победы. Он ищет тех людей, которые смогут остановить немцев и, собственно, освободить страну от них впоследствии. И, кстати, о настроениях населения. Вот он записывает настроение, когда оккупация только, так сказать, намечалась, и записывает настроение, когда была освобождена часть территории. Временно, потом она опять была занята немцами. Ну, такие были.
Ну, да, да. Да, особенно и на этом управлении, там, значит, направлении, да, было на юго-западном.
Им там крестьяне, ну, не те крестьянки, другие уже, но это не важно, это типологически, mm-hmm. значит, говорит, что вот даже кошки из дому сбежали, потому что, то ли запах от немцев такой, то ли еще что, в общем, они там хату там моют и чистят и прочее, прочее. И вот такая эпитафия, подобного рода надеждам и настроениям, это... Он послушивает разговор случайно на кухне где-то по дороге в Сталинград. Он на машине из Москвы ехал в Сталинград, вот туда, где развернулись все эти решающие сражения, одно из самых поворотных сражений Второй мировой войны. Разговор на кухне. И одна женщина говорит другой: вот мы думали, что большевики антихристы. Это сей Гитлер антихрист. Вот это вот разворот. Ну, вообще, конечно, Сталинград, это разворот был не только в военном отношении, это был разворот настроения значительной части населения. Вот. Ну и что еще там важно? Вот эти поиски стойкости, как бы я сказал, да?
Да-да-да, вот у него везде это, и в его книгах везде это просматривается, что он вот пытается нащупать вот этот стержень, который может выдержать, вот из чего он состоит. Вот это очень видно, значит, в записных книжках это еще явственнее.
А с трудом у него это получается или нет? Много таких стержней?
Ну, по-разному.
Свидетельство он находит.
По-разному, но я вам только что приводил вот какие-то вещи такие крайне... Он записывает как, все как есть, понимаете? Он записывает и то, и другое. Вот, он... Ну, конечно, то, что он искал, он нашел в Сталинграде. В Сталинграде, и это знаменитая история с защитой и обороной Сталинградского вокзала.
О, да.
Лейтенант Калиганов командовал ротой, которая его обороняла. Я, кстати, хочу сказать, что вот кто читал или будет читать записные книжки Гроссмана, вот цензурованные, они доступны в интернете, кстати говоря. То, что опубликовано было, там неправильно прочли фамилию, и гуляет как Колаганов. На самом деле это Василий Калиганов. Mm-hmm. Да? И Гроссману показали донесение Калиганова, вот записка в процессе этого дела. И как он пишет, что вот мы тут все, в общем, погибнем, но мы не сдадимся. И, ну, тут я прошу прощения, я процитирую, потому что это опубликовано везде, да, никакой, я думаю, Роскомнадзор не придерется, потому что это, так сказать, у нас в любом магазине можно купить, где продается. Гроссман, он там пишет в этой записке, что пока жив командир роты, ни одна фашистская, блядь, не пройдет.
Mm-hmm.
Ну, и вот эту... донесение Гроссман возил в свою полевую сумку всю войну. Для него это был такой символ. И там он находит тех, кто, собственно, немцев остановил. И там он записывает эти беседы. Он в этих сталинградских знаменитых дивизиях побывал везде, разговаривал с Родимцевым.
С Родимцевым, конечно.
С многими людьми, с Михаилом Тарасовым, начальником штаба Гуртьевской дивизии, с Чуйковым. Это очень интересные разговоры. Очень интересные и очень неожиданные. Ну, Родимцев говорит, замечательная фраза. Ну, через Родину защищают, а мы воюем. Ну, смысл понятен, что надо не болтать, что мы такие-сякие патриоты, Отдел. Надо быть профессионалами, а мы воюем.
И надо уметь и учиться это делать. У Гроссмана
Совершенно
это
верно.
замечательно. Родимцев у него вообще одно из... И вот высадка дивизии Родимцева, это, я считаю, что это вообще одна из самых потрясающих в военной прозе сцен и глав.
Конечно, но представить себе не можете, какую ревность вызывал Родимцев у его непосредственного начальника, командарма Чайпо.
Ода.
Там до мордобоя доходило вообще.
Ода. Да.
Вот. Но вот он с Чайковым разговаривал. Ну, Чайков рассказывал ему, историкам, с одной стороны, так сказать, страшные вещи. Его назначили командующим, и Чайков первым делом устроил публичные расстрелы. Расстрелял, причем так по его рассказу, судя, он будто собственноручно это сделал, там командира и комиссара полка или бригады, я могу перепутать, может, и то, и тех, и других. И тут все вздрогнули, сказал Чайков. Все поняли, что это не шутки, никаких отступлений больше не будет. Ну и... Гроссман спрашивает, как получилось, что те, которые драпали раньше, ну, из песни слова не выкинешь, драпали по-настоящему. И этот приказ Сталина 227.
Не шагу назад.
Да-да, 27 июля он вдруг стал такой откровенный, когда там писал, что Красная Армия покрылась себя несмываемым позором и так далее. Это потому что это было так на самом деле. Были, конечно, сопротивлявшиеся, но было, в общем, и паническое отступление, переходящее в бегство после вот Харьковской катастрофы и так далее. Между Доном и Волгой ведь тяжело, там степь, там попробуй. В этой степи при господстве противника в воздухе и при, в общем, вполне себе более умелом к тому времени немецким использовании танков остановить эту армаду. Вот. Так вот Чайков ему говорит: так а куда убежишь, Волга, ее не переплывешь. Она широкая. Вот объяснение командарма Чайкова. Ну, Гроссман ему говорит, ну, не только же это. Как понять, как объяснить, почему раньше вот эти самые драпавшие вдруг остановились, если и так сражаются. И Чайков говорит ему, я сам этого не понимаю.
Ну да.
Гроссман пытался понять, как и почему это все происходило. Ну, кстати, что-то... лейтенанта Василия Колеганова, который, как многие считают, да, как в романе Гроссмана, это лейтенант Ковалев у него, да,
mm-hmm.
который командует защитой обороны Сталинградского вокзала, он вкладывает в его уста эти слова. Кстати, вот это донесение было опубликовано тогда же в «Красной звезде» Гроссманом, или процитировано, и в «Правде» Николаем Вертой, был такой очень известный писатель в то время, корреспондент «Правды».
Mm-hmm.
Вот, то есть это была известная как бы история. Ну, там, конечно, вот это нехорошее слово, которое употребил лейтенант Колеганов, я повторил в эфире, заменили на «сволочь». Все-таки в советской газете как-то было...
В газете, да.
Тогда не принято было там использовать такого рода обороты. И считалось, что он погиб. Он не погиб. Он был изранен весь. Несколько месяцев его лечили и вылечили. И он был награжден орденом Красного Знамени, если память не изменяет, за вот эту оборону Сталинградского вокзала.
Но это невероятная высота Красного Знамени, Красное Знамя-то получить.
Ну,
да.
Это вообще удивительные вещи там происходили. Например, Леонида Винокура, который, собственно, ну, как захватил в плен Паулюса. Паулюс сам хотел сдаться, конечно, но тем не менее вот этого решается.
Он готовился сдаться, да, да, да.
Который пошел туда, и вдруг оказалось, что он там есть еще с одним сопровождающим, что они просто среди немцев, и что, как бы, и повел себя там очень так решительно и так далее. Вот. Его представили герои Советского Союза. Командующий фронтом и начальник, и представитель Верховного Совета. Они...
Член Военного Совета.
Член Военного Совета. Mm-hmm. Меня занесло. Член Военного Совета написали представление герою Советского Союза. Шумилов и не помню фамилию члена военного совета. Но ему снизили до ордена Ленина. Почему? Фельдмаршала взяли, ну, вот такие вот были. Чайкова и других там не так, чтобы сильно наградили. Еременко то же самое. То есть тех людей, которые вынесли оборону на своих плечах, их тогда, ну так, не то чтобы очень. Вот. Те, кто командовал наступлением, те получили массу, так сказать,
всего. Да.
Это вот такая странная история. И Гроссман записывает, как он приезжает там уже после окончания всего этого дела к Чайкову, штаб Чайкова, и там все ругаются, страшно недовольны, и он пишет, ну что такое, ну такое великое событие, такие вот люди ведут себя. Ну, с одной стороны, понятно, с другой стороны, ну, не в награду же все-таки дело, в конце концов. Да, так вот, Колиганов. В его наградном листе написано, что, как в качестве аргумента, почему нужно наградить, что улица в Сталинграде названа его именем. То есть считалось, что он погиб, его именем назвали улицу. Вот этого лейтенанта, который командовал обороной. Но получил он орден. Ну, и я стал вообще смотреть, ну, что дальше-то было вообще. А дальше смотрю, в 57-м году опять выходит постановление о названии одной из улиц Сталинграда именем Колиганова. Ну, что за притча? Не может же быть две улицы имени Колиганова в одном городе. Ну, Ленина еще ладно, может быть, а Колиганова вряд ли.
Ну, да.
Вот, но выяснилось, это уже мои домыслы, но я думаю, что они вполне себе реалистичны, что Колиганов воевал себе дальше, получил еще один орден, а потом в августе 44 года в Польше пропал без вести. Ну, погиб, скорее всего.
Да.
А раз пропал без вести, то мало ли чего с ним и где он там окажется.
Да, да.
И это, конечно, все поотменяли. Потом, видимо, после 56 года, после 20-го съезда, ситуация стала нормализовываться в этом отношении. Колиганова признали таки погибшим и назвали еще раз улицу его имени. Вот такая любопытная судьба у реального прототипа лейтенанта Ковалева. Ну, хорошая новость в том, что он все-таки не погиб во время обороны вокзала. Mm-hmm. Вот еще после этого год воевал.
Олег Витальевич, еще...
батальона и так далее, да.
Если можно, у нас остается буквально чуть-чуть больше 2 минут. А что он про Берлин пишет, про события вот после? Там же много всего происходило, в том числе со стороны советских солдат.
Ну, что вам сказать? Вот там есть такая фраза в записных книжках. В публикации 89-го года там написано: «На улице много плачущих женщин и девушек. Точка». Ну, думаешь, война кончилась. Да, вот.
Ну, да.
Эта фраза просто пополам разрезана. А дальше написано: «Их обидели наши солдаты». Это уже пошло в корзину. Ну, вот, ну, я говорю, что то, что происходило в Германии, в том числе крайне неприятные моменты, грабежи, изнасилования и так далее. У Гроссмана это записано, то, что он сам видел своими глазами.
То есть вот. Никакие не понаслышки, не рассказы, это... ну, слушай, а только то, что видел. Это вообще относится к его записным книжкам? Только то, что видел?
Да, только то, что видел. И, ну, конечно, размышления. Например, такая потрясающая фраза у него есть. Он пишет, что войну обряжают в белые одежды, тело войны обряжают в белые одежды, миф Первой и Второй Отечественной войны. Ну, ведь в чем смысл, да? Это очень сложное явление было, и то, и другое. Ну, Отечественная война первая стала называться Отечественной лет 30-40 спустя после ее окончания. Это в работах Михайловского, Данилевского, одного из
тех, ну, да,
историков и так далее. А у нас Отечественная война стала называться Отечественной когда? 22 июня 41 года.
Абсолютно, это объявление было.
Да, вот.
Ах.
И как бы она на самом деле стала отечественной, когда люди на себе почувствовали, что такое нацистский режим, нацистская оккупация и прочее. Но вот эта такая установка была изначально дана, да, и это был один из самых успешных пропагандистских ходов, я хочу сказать. Ведь и Первую мировую пытались назвать отечественной. В Госдуме там на эту тему говорили и так далее, и речь Молотова, но я опять-таки об этом писал. Нехорошо, наверное, цитировать самого себя, но сошлюсь на свою статью, которая называется «Изобретая Отечество. Война с Наполеоном в советской пропаганде эпохи Великой Отечественной войны». Она тоже в «Российской истории» опубликована была. Ну и в моей книжке «Люди на войне» опубликована. Значит, там показан механизм, откуда это все пошло. Ведь Молотов в своей речи цитирует Милюкова на самом деле.
Ну, конечно.
Вот. Там наше дело правое, враг будет побит, разбит, да? Будет за нами. Милюков Павел Николаевич сказал в 2014 году, наше дело правое. Наше дело правое дело. Вот так. А Молотов вполне себе это знал. Он ведь был секретарь «Правды» газеты, в том числе, которая освещала
ну,
то,
конечно,
что
он знал. И... ну, да. И это, ну, потом повторяется при каждом удобном случае.
Или кто ему писал эту самую речь, потому что там есть первый вариант без Отечественной войны, и второй вариант с Отечественной войной. Так что тут, в общем, это история, которая... ну, многое в истории войны требует изучения на самом деле. Я всегда говорю, что она по-настоящему еще, эта история, не написана. Много там всяких...
Это абсолютно верно. Спасибо большое, Олег Витальевич, спасибо большое. Я думаю, что мы будем достаточно регулярно встречаться в программе «Дилетанты». Есть много о чем поговорить.
Спасибо. И записные книжки Гроссмана мы тоже затронули только по касательной, я хочу сказать. Там еще очень много чего, о чем можно было бы поговорить. Но главное, конечно, чтобы они в конце концов были изданы полностью.
Это да. Да, да, отлично. И с хорошим аппаратом и изданы были.
Ну, есть уже подготовленное в печати издание, вопрос только в издании.
Но, да.
Ну, не издание.
Ну, будем надеяться, да, что когда-нибудь это произойдет.
Я надеюсь почитать еще в вышедшей книжке на русском языке. Хорошо, спасибо большое.
Олег
Будницкий
был сегодня в гостях. Да, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Через час Александр Архангельский в программе 2024.
У меня
Сергей,
же,
Сергей,
да.
Сергей Александрович проведет как раз, да.
Да, да, так что я всех приглашаю, да.
Ну, солидарность с Александром Архангельским, которого совсем недавно внесли в этот самый реестр так называемых иноагентов. Да, поэтому приходите на эфир и слушайте. Всем спасибо и до свидания.
Спасибо.
Да.